С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Почему в Болгарии приезд российского президента Владимира Путина и его вероятного преемника Дмитрия Медведева ознаменовался акциями протеста? С каких исходных позиций придется начинать свою внешнюю политику новому президенту России? Сербия накануне президентских выборов. Может ли их результат повлиять на стабильность в регионе в связи с возможным самопровозглашением независимости Косово? И новое ЧП в Московской области. Военные учения закончились легким обстрелом деревни в Истринском районе Подмосковья. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня в столице Болгарии, Софии, президент России Владимир Путин и первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев начинают переговоры с болгарским руководством о строительстве нефтепровода «Бургас-Александрополис», газопровода «Южный поток» и атомной электростанции «Белине». Накануне, когда Путин, а вслед за ним и его вероятный преемник на президентском посту, прибыли в Софию, несколько общественных организаций и оппозиционных фракций в парламенте Болгарии организовали акции протеста. Они считают, что экономические соглашения с Россией не в интересах страны. Их представители вышли на улицы с плакатами «Путин, возвращайся домой». С чем связано такое отношение к визиту Путина и Медведева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Поворот в болгарской ориентации. Вот как воспринимается в Софии визит российского президента. Самолет Путина уже садился на полосу, утонувшую в софийском тумане, когда в эфире одной из самых популярных в Болгарии радиопередач прозвучала песня на позабытом здесь языке. Три различных акции протеста сопровождали первый день визита российского президента в Софии. Их организовали экологи, осуждающие болгаро-российские энергетические проекты, неправительственные организации, осуждающие чрезмерную дружбу с государством, где попирают права человека, а также правая оппозиция, которая третий год предупреждает о том, что при социалистах Болгария впадает в абсолютную энергетическую зависимость от России. На одном из митингов в центре Софии собралось около 2000 человек, прибывших с портретами Анны Политковской или с плакатами с надписью «Путин, возвращайся домой» и «Нашего президента захвати с собой», говорит бывший премьер-министр Иван Костов. Мы больше не хотим экспериментировать на себе по московской модели. Нам не нужна контролированная службами демократия. Мы не желаем видеть у власти ни олигархов, ни мафию. Мы хотим остаться европейцами. Путин вон. Час спустя центральный телеканал транслировал в прямом эфире гала-концерт, которым открылся год России в Болгарии. Таким образом отмечается 130-летие освобождения Болгарии от турецкого владычества при помощи России. Сегодня ожидается подписание как минимум двух стратегических контрактов между Софией и Москвой на строительство АЭС в придунайском городе Белине и на учреждение проектной компании по строительству нефтепровода «Бургас-Александрополис». Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
По словам помощника Владимира Путина Сергея Приходько, этот визит станет для него, если не последним, то одним из последних в ранге президента. С каких исходных позиций придется начинать свою внешнюю политику Дмитрию Медведеву, если тот выиграет выборы 2 марта? Об этом я поговорил с экспертом по международной политике, старшим научным сотрудником Института Европы Юрием Барко. Какое наследство в плане международных отношений Владимир Путин оставит своему преемнику Дмитрию Медведеву?
Наследство сложное и большое, потому что, конечно, сегодня Россия воспринимается иначе, чем в конце 90-х годов. Воспринимается как сильное государство, которое заявляет себя как активного игрока на мировой арене, которое заявляет себя как государство, которое жестко отстаивает свои национальные интересы, так как они понимаются сегодня правящими верхами. Как государство, которое хочет восстановить свое влияние или укрепить свое влияние тех районах, которые, как она считает, потеряла в 90-е годы в связи с распадом Советского Союза. Но это не столько, мне кажется, заслуга Путина, то есть его роль важна, но вторична, потому что главную роль, конечно, сыграло изменение хозяйственного развития страны. Это приписывалось и, в общем, это справедливо баснословному скачку нефтяных цен. Но сейчас начинает роль играть и второй фактор. Это быстро растущая емкость внутреннего рынка, растущий потребительский спрос, причем на товары как производственного назначения, машины, оборудование, технологии, так и потребительский спрос.
Какова вероятность, что отношения с соседями России действительно потеплеют и не будет вот таких конфликтов, как, например, конфликт с Великобританией, который в эти дни разворачивается на наших глазах, конфликт с прибалтийскими странами, в том числе с Эстонией и так далее?
Вы знаете, я в этом отношении небольшой оптимист, потому что по самой культуре внешней политики, в общем, мы находимся где-то в первых 19 веке, мы исповедуем, так сказать, все-таки культ силы, жесткие методы, мы не склонны к манере толерантной дипломатии, которая, так сказать, носителем которой является прежде всего Западная Европа, Европейский Союз, к поискам компромисса, к терпеливым переговорам. То есть мы это можем делать, мы это умели делать со сверхдержавой, здесь понятно. Но это уже гораздо хуже у нас получается с Европейским Союзом, хотя, скажем, с отдельными странами, такими как Франция и ФРГ, которых мы считаем в большей мере нашими партнерами, благожелательными, чем другие страны, мы это делаем. Но мы очень плохо это умеем делать, когда речь идет о небольших странах, тем более странах, которые являются либо частью бывшего Советского Союза, либо частью зоны влияния Советского Союза. Так что конфликт такого рода будут у нас и впредь. Я думаю, будет примерно продолжаться. Может быть, нас опыт чему-то будет учить постепенно.
Главная тема сегодняшнего визита Путина и Медведева в Болгарию – энергетика, строительство нового газопровода. В связи с этим вопрос, стоит ли от России и в будущем ожидать попыток выстроить свои отношения с международными партнерами через призму поставок топлива?
Это будет играть большую роль еще в течение достаточно большого времени. Потому что сейчас это тот козырь, который мы максимально стремимся использовать. Есть два уровня наших энергетических, так сказать, связей. Есть прямые связи. Потребитель и поставщик, да? И мы вот довольно успешно заключаем многолетние контракты с Германией, с Италией, с целым рядом других стран. Правительство южноевропейское, которое поддерживает наш южный стрим, южный поток, который сейчас мы будем строить. А вот на уровне стратегии энергетической, конечно, у нас есть определенные разногласия с Европейским Союзом, который пытается выстроить единую политику. Мы будем продолжать нашу политику использования, конечно, наших преимуществ в сфере энергетики. Как это будет по методам, здесь возможна определенная эволюция. Я думаю, что где-то нас партнеры постепенно будут как бы приводить некоторый порядок, когда мы слишком зарываемся.
Говорил эксперт по международным отношениям, старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. В Шалинском районе Чечни в перестрелке ранены два сотрудника милиции, сообщает Интерфакс. В Махачкале около сотни жилых домов остаются без электричества, почти столько же не отапливаются. Затруднена работа школ и больниц, где приходится использовать резервные источники. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 100 тысяч евро родственникам двух жителей Ингушетии, которые были убиты российскими военными на границе с Чечней в 2000 году. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Как готовиться к борьбе за свое здание «Московский дом актера»? Японская актриса Томоми Арита на московской сцене. Фестиваль вертепных театров в Петербурге. Книга Александра Ренель Лавастин «Забытый фашизм. Ионеско, Илиаде, Чоран». Эти сюжеты сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
Итак, каковы главные темы сегодняшних газет? Я думаю, стоит о них сказать, поскольку эти темы сквозные, их несколько. Ну а потом мы поговорим подробнее о каких-то статьях, которые мы еще не успели обсудить с утра.
Да, конечно, почти во всех газетах есть материалы о падении фондового рынка мирового. Также почти все газеты пишут о конфликте между Москвой и Лондоном относительно закрытия офисов Британского совета в России. И также пишут о том, как актеры и режиссеры мужественно защищают дом актера. И также есть материал в одной из газет о том, как возник конфликт и разошлись по идейным соображениям члены и руководители Всероссийского гражданского конгресса.
Ну и довольно любопытная статья сегодня в «Новой газете». Она рассказывает о загадочной, можно так сказать, вилле в Швейцарии, которую в Швейцарии владельцем которой считали самого, ни много ни мало, Владимира Путина. Но оказалось, что это совсем не так, и от этого, собственно, история становится еще более любопытной.
Да, действительно, огромный особняк в швейцарских Альпах считали дачей президента. Этот материал называется «Раскрыта тайна виллы Путина». На самом деле, корреспондент «Новой газеты» провел собственное расследование и выяснил, что вот в престижном горнолыжном местечке еще не привыкли к подобной роскоши, хотя в альпийских деревушках видели разных миллионеров. А когда выяснилось, что дом строят для русских, в окрестностях пронесся слух, что вилла Константин принадлежит не иначе, как самому Владимиру Путину. Изучив ситуацию, автор материала понял, что народ Швейцарии своим умом никогда не постигнет Россию, поскольку в корне неправильно представляет возможности наших граждан и соотношение наших богатств, пишет автор материала. Яхта Путина шикарнее столь маленького по российским меркам домика. А вилла Константин имеет отношение всего-навсего к родственникам бывшего депутата законодательного собрания Калужской области Дмитрия Рыбака. И, естественно, есть несколько слов об этом человеке. Дмитрий Рыбак был депутатом законодательного собрания Калужской области с 1996 по 2000 год. До августа 2006 он возглавлял расположенное в области сельскохозяйственное ОАО «Угра», которое занимается в частности разведением свиней крупной белой породы.
Наверное, довольно выгодный бизнес. Да. И еще одна статья, мы о ней упоминали коротко в утреннем эфире, а сейчас есть время рассказать поподробнее. Это постановление правительства, которое ограничивает квоты на иностранных граждан, в том числе и в российском спорте. Означает ли это, что российским командам, в которых играют иностранцы, придется как-то пересматривать свою политику?
Вот как раз автор материала, это газета «Время новостей», статья называется «Своя игра», пишет, что зарубежные легионеры в основном работают в России в клубах по игровым видам спорта. Но в большинстве из этих видов уже действует достаточно строгий лимит – 2-4 игрока, который не позволяет команде задействовать иностранцев числом, превышающим 10-15% от списочного состава. Несколько особняком стоят футбол и баскетбол, где добрая половина игроков имеет гражданство других стран. Но и для них введение ограничений не станет проблемой, поскольку в штатном расписании клуба наравне с игроками значатся и руководящие работники, и обслуживающий персонал, и главное, молодежные команды. В баскетболе в командах резерва легионеров не использовали и ранее, а вот в футболе со следующего сезона в дубле смогут играть только молодые российские игроки. Так что и в этих видах спорта число иностранцев при желании клубного руководства легко оставить в пределах не превышающих 25% штатного расписания. Это означает, что и мы в дальнейшем будем видеть на экранах телевизоров спортсменов из разных стран разного цвета кожи.
Это публикация в газете «Время новостей». Спасибо, Мумин. Самые интересные статьи в сегодняшней российской прессе представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас об одном из главных международных событий грядущих дней. В Сербии завершилась предвыборная президентская кампания, которая прошла под знаком определения будущего статуса Косово. Первый тур голосования назначен на воскресенье. На пост главы государства претендует 9 кандидатов. Прогнозы показывают, что президент, скорее всего, будет избран только во втором туре. Главная борьба ведется между нынешним президентом Сербии Борисом Тадичем, лидером демократической партии, и руководителем ранее ультранационалистической радикальной партии Сербии Томиславом Николичем. Об итогах предвыборной борьбы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Атмосфера в Сербии перед президентскими выборами спокойная. Такой же была и короткая предвыборная кампания. Наблюдатели отмечают, что впервые кампания в Сербии прошла почти без тяжелых обвинений между кандидатами, без ударов ниже пояса. Большинство из 9 претендентов на пост главы государства разъезжали по Сербии и организовали красочные митинги, почти в американском стиле. Главная борьба ведется между нынешним президентом Сербии Борисом Тадичем, лидер демократической партии, и руководителем ранее ультранационалистической радикальной партии Сербии Томиславом Николичем. На прошлых президентских выборах в 2004 году Тадич с небольшим перевесом победил Николича во втором круге. Так и теперь, согласно прогнозам, мало шансов на то, что 20 января кто-либо из кандидатов наберет больше половины голосов участвующих в выборах граждан. Аналитик влиятельной белградской организации Центра за свободные выборы и демократию ЦЕСИД Серджан Богославлевич считает, что многое зависит от того, сколько избирателей примут участие в голосовании. Если отзыв избирателей будет небольшим, может случиться, что всегда хорошо мотивированный сторонник радикалов обеспечит Николичу преимущество. Почти наверняка понадобится второй тур, который точно выйдут Тадич и Николич. Лишь во втором туре все будет зависеть от активности избирателей. Для этой предвыборной кампании характерно то, что почти все кандидаты выступали под лозунгом «Сильная и стабильная Сербия». Главной темой было отношение страны к европейской интеграции в контексте грозящей независимости Косово. Любопытно, что Борис Тадич порой выступал с довольно твердых национальных позиций по косовскому вопросу. Прежде радикальный националист Томислав Николич пытался делать вид, что на самом деле умеренный демократ, и что и с ним во главе Сербия имеет шансы приблизиться к Евросоюзу. Еще пару месяцев назад такое преображение радикалов было немыслимо. Либеральная общественность Сербии уверена, что в воскресенье страна делает выбор между двумя путями. Один ведет изоляцию, а другой – единую Европу. Айя Куге и Радио Свобода, Белград.
Что может предложить Запад Сербии, чтобы она согласилась на независимость Косово? При каких условиях Сербия может согласиться на западный вариант решения косовской проблемы? О том, под каким углом эти вопросы видятся американскому эксперту, расскажет наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Научный сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, председатель Центра по терроризму и антитерроризму, специалист по европейским проблемам Майкл Раду, считает, что могут быть краткосрочные и долгосрочные варианты решения проблемы. Краткосрочное решение возможно лишь под очень сильным давлением на косовских албанцев со стороны Вашингтона и Брюсселя, чтобы Косово согласилось на продолжение европейского протектората сроком, скажем, еще на 5 лет, то есть на статус-кво. Если удастся отложить одностороннее провозглашение независимости Косово, это даст Сербии время обдумать варианты. Но это временное, краткосрочное решение не может стать выходом из кризиса. Долгосрочное и окончательное решение – отделение Косово. Это не может удовлетворить всех, но, по крайней мере, узаконит статус Косово и одновременно поможет Сербии и России, так сказать, сохранить лицо, то есть не выглядеть проигравшей страной. Я имею в виду такую независимость, при которой район Косово, насыщенный историческими сербскими святынями, останется так называемой международной зоной под охраной ООН или, лучше, Европейского Союза, не под контролем Белграда. Но населенная сербами Митровица должна присоединиться к Сербии. Кроме этого, Запад должен позволить и боснийским сербам присоединить районы их плотного проживания к Сербии. При этих условиях, думается, Сербия может согласиться на потерю Косово, ибо сербские националисты будут более или менее удовлетворены. Это может стать окончательным решением косовско-сербской проблемы. Но это теория, а на практике я не вижу никакого движения в этом направлении. У Сербии есть юридические основания для возражения против независимости Косово. Именно у Сербии, а не у России. У России своя игра и свои мотивы. А сербов можно понять, когда они говорят Западу, что раз вы выступаете за независимость Косово на основании права на самоопределение, то почему те же принципы не применяются по отношению к сербам Боснии? Против этого ни Европейскому Союзу, ни Соединенным Штатам нечего возразить. Вот два варианта решения, краткосрочный и долгосрочный, которые мне представляются возможными. Все, предлагавшееся Западом ранее, не компенсировало Сербии потерю Косово. Это было мнение Майкла Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Что вы знаете о Сербии и Косове? Такой вопрос задал прохожим на улицах Челябинска наш корреспондент Александр Валиев.
Что удивительно, о Косово и о Сербии я знаю приблизительно одинаково. Слегка знаком с географическим положением, у них есть друг к другу определенные претензии. Ну, спешу обрадовать и косовцев, и албанцев, у меня к ним претензий никаких.
На данный момент я не слежу за политической ситуацией. Но, насколько мне известно, в Сербии и Хорватии идет война. Ну, на данный момент более конкретно ничего сказать не могу. И меня это не интересует.
Я про Косово знаю, то, что это часть Сербии. То, что они постоянно друг с другом воюют за то, что будет Косово независимость хочет от Сербии. От Сербии не хочет независимости Косово. Еще знаешь то, что в 98-м году там их бомбили всех. Я больше ничего не знаю.
Это на Балканах, что там были войны. Что там сейчас творится, я не в курсе.
Косово хочет отделиться и стать независимым государством. То, что этот конфликт уже длится очень давно. Евросоюз пытается уже быть посредником в переговорах между Сербией и Косово. Американцы выступают за то, чтобы осталось это все единым государством, а Россия поддерживает Косово, чтобы те отделились и стали независимыми. Вот идет такое противостояние, но конфликт не решается никак.
Толком не знаю ничего, бывшая Югославия, только знаю, что там была война, но сейчас уже нету. Кто с кем воевал и по какому поводу, ничего сказать не могу.
Косово является составной частью Сербии. Хочет получить свою автономию. Коренное население Косово, большая часть албанцы, то бишь, хотят автономии Косово в Сербии. Меньшинство, сами сербы, против этого. Если Косово будет настаивать на своей автономности, Сербия имеет право, там, как бы, хочет, скажем, затеять войну, то есть начать военные действия в отношении Косово.
И мы хотели съездить отдыхать в Черногорию, в Хорватию, потому что очень красивые места, очень красивая природа, интересная история, но, к сожалению, там такие политические терки происходят. Из-за этого, мне кажется, и туристическая их привлекательность уменьшается.
Так челябинцы отвечали на вопрос, что вы знаете о Сербии и Косове. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Этот эфир из Киева. Какой будет восточная политика нового правительства Польши и как изменится отношение только что присоединившейся к Шенгену страны с ее соседями? Собеседник ведущего Виталия Портникова, посол Польши в Украине Яцек Ключковский. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, итоги расследования инцидента, в результате которого во время военных учений в Подмосковье пострадал частный дом, газеты Томской области о тарифах на теплоснабжение и о том, почему отказываются прекращать работу местные залы игровых автоматов, новости экономики и спортивный обзор, последние результаты с открытого чемпионата Австралии по теннису. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. В Беларуси бывший редактор газеты «Згода» Александр Сдвижков, опубликовавший карикатуры на пророка Мухаммеда, приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в разжигании религиозной вражды. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. До авиакатастрофы над Боденским озером, в которой погибли его жена и двое детей, Калоев работал архитектором. В Шалинском районе Чечни в перестрелке ранены 2 сотрудника милиции, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики. В Махачкале около 100 жилых домов остаются без электричества, почти столько же не отапливаются. Тепла и света лишены несколько десятков тысяч человек. Защита корреспондента журнала The New Times Натальи Мораль направила в Генпрокуратуру России жалобу в связи с высылкой журналистки. Израиль закрыл границу с сектором Газа из-за продолжающихся ракетных обстрелов его территории палестинскими боевиками. Гуманитарные миссии ООН сообщили, что прерваны даже поставки продовольствия на территории, контролируемой группировкой «Хамас». Президент России Владимир Путин проводит в Софии переговоры с руководством Болгарии. Россия поставила Ирану очередную 3-ю партию ядерного топлива для АЭС в Бушере. Китай призвал Тегеран возобновить переговоры с мировым сообществом в попытке преодолеть конфликт вокруг иранской ядерной программы. Министерство обороны Японии сообщило об отправке на следующей неделе военных кораблей в Индийский океан для поддержки операции войск международной коалиции в Афганистане. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с трехдневным визитом в Пекин. Это его первая поездка в Китай в качестве главы британского правительства. В Сербии завершилась предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 20 января.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Приговор охранникам, избившим участников митинга против точечной застройки, 65-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, черный список московских пожароопасных учреждений и забастовка работников Петербургского морского порта. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Хорошевский межрайонный суд приговорил трех охранников строительного объекта к 2 годам лишения свободы условно. Они обвинялись в избиении участников акции протеста против точечной застройки на улице маршала Бирюзова. Потерпевшие считают вынесенный приговор слишком мягким и собираются его обжаловать, отмечая, что суд не исследовал мотивы этого преступления и факт связи нападавших с компанией-застройщиком «Донстрой». Петербург. Сегодня в музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» состоится областная торжественная акция, посвященная 65-й годовщине прорыва блокады. Накануне на пресс-конференции Фонда поисковых отрядов области было заявлено, что пока не найдены и не захоронены останки около 1 000 000 военнослужащих, погибших во время войны на территории Ленинградской области. Здесь погибло около 3 000 000 солдат, по официальным данным, и по этим же сведениям захоронены были 1 000 000. Столько же останков найдены и захоронены поисковыми отрядами за все годы после войны. Москва. По проверкам столичных учреждений Госпошнадзором создан новый черный список, не обеспечивающих безопасное пребывание людей. В нем 31 учреждение. Петербург. Сегодня в 4-й стивидорной компании морского порта пройдут очередные переговоры профсоюза с администрацией. Здесь юридически продолжается забастовка, но фактически люди работают, рассказал председатель профсоюза морского порта Александр Моисеенков.
С точки зрения прогноза, вариант развития событий 2. Либо все останется как есть, могут работники проголосовать за это дело, да, делегаты на конференции. Может быть разрешение конфликта, но в том контексте, который предлагают работники и работатели вместе. Но на фоне того, что мы имеем сегодня, информацию от работодателя, скорее всего, может быть исполнен первый вариант. То есть все останется как есть. Я имею в виду то, что сегодня в рамках 4-й сезонной кампании будет коллективный трудовой спор, и забастовка, как юридическое состояние, будет продолжена. Но лучше бы исполнение общих требований. Но такого не получается, исходя из позиции работодателя. Продвижение все равно вперед есть по тальманам. Мы получаем на сегодня 51% вместо 30%. Другой вопрос, что это перекос по отношению к другим профессиям. Теперь некоторые директора не знают, что с этим делать.
Москва. Сегодня в подмосковном Троицке открывается физическая кунсткамера. Это необычная экспозиция научного музея, созданного в рамках грантового проекта по конкурсу «Научный музей в 21 веке». Уникальность выставки в том, что состоит она из научных приборов и установок, реально работавших в научных институтах этого города Наукограда, но здесь и в игровой форме рассказывают о самых разных физических явлениях с помощью множества инсталляций и научных фокусов. Петербург. Озеро Сестрорецкий разлив завтра на праздник Крещения станет местом паломничества для желающих пройти обряд купания в проруби. Организаторы говорят о 5-летней традиции и называют озеро центром христианского паломничества и петербургской Иорданью. В этом году здесь подготовлены 2 проруби в виде креста на деревянных плотах с перилами. Новости Москвы и Петербурга. 18 января. Вера Володина.
И еще об одном событии мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. В Подмосковье практически завершилось расследование инцидента, в результате которого во время военных учений под обстрелом оказался частный дом. Это произошло в районе военного полигона в Нахабино, который располагается в Истринском районе Московской области еще с 1918 года. Здесь дислоцируется бригада инженерных войск, учебный центр и испытательная площадка НИИ имени Карбышева. По соседству деревня Новинки, где проживает 38 человек, и Озерки, небольшой дачный поселок на 50 домов. В один из них и попал отцепившийся в ходе испытаний фрагмент двигателя противоминной установки.
Хронология событий такова. 16 января в 13 часов на крышу дома, принадлежащего генеральному директору издательства «Деловой мир», упали два металлических предмета цилиндрической формы. Они были скреплены тросом. В результате падения один из предметов разрушился и воспламенился, был потушен через 15 минут, но была повреждена часть кровли, фронтон. А второй предмет был отброшен на участок соседнего дома. Пострадавших нет. У представителей местной власти, первого заместителя главы городского поселения Нахабино Владимира Куприянова, я спросила, случалось ли такое прежде и не сильно ли сегодня напуганы жители Нахабино.
Исключительная ситуация. Кроме этого случая ничего не было подобного. Я не слышал, это далековато от нас.
Далековато упало, но какая военная техника таким образом проявила себя в городе с градообразующими предприятиями, знают хорошо.
Там много факторов. Причина вот этого вот самого пуска вот такого, это наш институт делал эту установку. Те, которые изобретали ее, они изобрели. Они ее испытали, научили одно поколение на ней работать. Они уволились, ушли на пенсии, пришли новые, знают только теорию, практику не знают. Эта установка стояла без работы долгое время, а это аппаратура, электроника, это еще и механика. Поэтому такой вот пуск произошел. Это разработка-то нет, это где-то в порядке 10 лет там.
Муниципальное руководство не опасается подобных ЧП в будущем. Владелец дачи, пострадавший при нештатной ситуации во время учений, тоже с пониманием отнесся к происшедшему и претензий к военным не имеет. Об этом сообщал помощник главнокомандующего сухопутными войсками полковник Игорь Коношенков.
Административное расследование по факту вчерашнего происшествия в Истринском районе Московской области практически завершено. Комиссия установила, что причиной инцидента явилась неисправность маршевых двигателей установки разминирования. Никаких взрывов, пожаров на месте падения не было. Представители воинской части связались с владельцем дачного участка. Необходимо отметить, что претензий со стороны не было. С пониманием отнесся гражданин к той ситуации внештатной, которая случилась у нас у военных. Ущерб составляет приблизительно около 60 тысяч рублей, который полностью возместит воинская часть владельцу.
И еще раз слово Владимиру Куприянову. Первый замглавы Нахабино объясняет, что инцидент недостоин пристального внимания.
Так и, может быть, безосновано нагнетает эту ситуацию. Ну, сорвалось и сорвалось. Мы хотели показать мощь инженерных войск. Показательное выступление, показательные маневры сделали. Пригласили телевидение для того, чтобы показать красоту, показать мощь, там, боеспособность, там, тактику показать. Ну, сорвалось это все вот из-за этой машины. Полк, который стоит, этот самый, у Николая Рюпина, и вблизи него полигон. А стрельба осуществлялась как раз от стороны Истринского района. И маневры были в сторону Истринского района. У нас инженерно-саперная бригада тоже стоит, и такая же техника. У них ничего опасного нету. Вот эти снаряды, они опасность какую-то массовую гибель людей, они самое не несут. Ну, сорвалась они с тросов и улетела.
Улетела, отклонившись от траектории, на 3,5 километра. Представители Министерства обороны сообщили и такие характеристики. Фрагмент двигателя, зацепившего фронтон дачи, весит почти 50 килограммов. Гусеничная установка УР-77 используется для того, чтобы проделывать проходы в минных полях. Она построена на базе самоходной 122-миллиметровой гаубицы «Гвоздика», оснащена двумя ракетами типа ДМ-140 и детонирующим кабелем. При запуске ракета летит по баллистической траектории, вытягивая гибкий кабель за собой. Дальность полета ракеты определяет тормозной канат, закрепленный на носовой части машины. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Томской области пишут о несправедливой системе оплаты коммунальных услуг и о том, почему местные владельцы казино и залов игровых автоматов не торопятся подчиняться запрету на свою деятельность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Передовая статья в сегодняшнем номере газеты «Томская неделя» называется «Грабеж по 1/12. Когда-то мечам вернут переплату за тепло». Ответ на этот вопрос тут же дает фотоколлаж. Квитанцию прорывает рука, показывающая комбинацию из трех пальцев. Большая статья с мнениями экспертов и простых тымичей. Вот цитата, например, жительницы Томска. «Когда платили за тепло по факту, все было понятно, а по 1/12 сплошное надувательство». Издание пишет, что по инициативе областной администрации с января 2007-го жители области практически насильно заставили изменить способ оплаты за тепло. Из квитанции убрали графу «по факту». В результате все, кто раньше платил за фактическое потребление тепла, теперь платят равномерно все 12 месяцев, даже во время летней жары. Обещали, правда, власти сделать перерасчет, но люди этого так и не дождались. Корреспонденты «Томской недели» пытались получить ответы в «Томскэнерго», в администрации города и области, но там ничего не объясняют, говорят, еще не решили, когда и как этот перерасчет делать. В общем, ждите ответа. Между тем, резюмирует издание, даже если томичам сделают справедливый перерасчет и вернут переплату, люди все равно останутся в проигрыше. Сумма возвращенных денег будет стоить на 12% меньше из-за инфляции, накопленной в 2007 году. Редакция газеты, кстати, направила обращение энергетикам, в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Другая довольно интересная статья о конфликтной ситуации – это газета «Томские новости». Публикация под названием «Грудью на автоматы». Речь идет о последствиях областного закона, который вступил в силу 1 января 2008-го. Закон предписывает закрытие всех залов игровых автоматов на территории Томска. Ассоциация игорного бизнеса решила оспорить закон в суде и отказалась закрывать игровые залы. Вот как объясняет журналистам свою позицию председатель ассоциации Вадим Трифонов.
Нас выгоняют на сегодняшний день оттуда, где мы имеем право находиться, по федеральному закону. А те места, в которых нельзя стоять, а с ними ничего сделать невозможно. Вот оно политическое решение. Плюс еще ряд юридических моментов. Нарушены конституционные принципы, наши права на свободу предпринимательской деятельности, нарушены наши права на свободу экономического пространства, плюс ряд процедурных моментов.
Городская власть, в свою очередь, заявила, что те, кто продолжают работать, нарушают законы, будут наказаны, вплоть до возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». В завершении «Томские новости» пишут, что по поручению исполняющего обязанности мэра Томска Николая Николычука начались рейды по игровым залам, автоматы опечатываются и изымаются. О холодах, которые стоят сейчас в Сибири, пишут практически все томские газеты. Вот коротко из заметки в томском приложении «Аргументов и фактов». Пишет издание, что сами накаркали. Стенания по поводу того, что давно нет настоящей сибирской зимы, обернулись морозами, когда в самом Томске под минус 40 горки, лыжные трассы и катки опустели, но жизнь продолжается в обычном режиме. В общем, без особых происшествий встретили сибиряки морозы. Школы и детские сады не закрыты, транспорт ездит, и даже на лесосеках и промыслах работа не останавливается. Вот, пожалуй, самые любопытные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии бывший редактор газеты «Згода» Александр Здвижков, опубликовавший карикатуры на пророка Мухаммеда, приговорен к 3 годам лишения свободы. Защита корреспондента журнала «The New Times» Натальи Мораль направила в Генпрокуратуру России жалобу в связи с высылкой журналистки. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. В Махачкале около сотни жилых домов остаются без электричества, почти столько же не отапливаются. Затруднена работа школ и больниц, где приходится использовать резервные источники питания. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Центробанк официально опроверг слухи о возможной деноминации рубля. Компания Peugeot заявила, что определится со строительством своего завода в России к лету этого года. Китай, по прогнозам экспертов, в ближайшее время выйдет на 2-е место в мире по развитию туризма. Главные новости российской мировой экономики представит Иван Трифилов.
у Центрального банка России нет планов, связанных с деноминацией национальной валюты. Как заявил заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, сейчас в России отмечаются устойчивые темпы экономического развития, стабильное состояние государственных финансов, рост промышленного производства, оборота розничной торговли и денежных доходов населения. Таким образом, по его словам, сегодня не существует экономических оснований для уменьшения номинала денег, обращающихся в стране. Потребности России в иностранной рабочей силе в 2008 году составляют более 1 миллиона 800 тысяч человек, сообщили представители Министерства здравоохранения и социального развития страны. Сейчас среди иностранных мигрантов наибольшим спросом пользуются рабочие, занятые в горных, горнокапитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, более 30% от квоты. Французская группа Peugeot Citroën к июню 2008 года решит, будет ли она строить свой завод в России самостоятельно или совместно с партнерами. Как заявили ее представители, сейчас группа ведет переговоры на эту тему, в частности, с японской Mitsubishi, а также с российскими компаниями. В конце 2007 года Peugeot Citroën объявила о намерении построить в Калуге свой первый в России сборочный завод, рассчитывая на первом этапе, с 2010 года, выпускать здесь 100 тысяч автомобилей в год. Кроме того, японская компания Mitsubishi также рассматривает Калужскую область в качестве площадки для размещения своего сборочного производства. Американская компания Kellogg, ведущий в мире производитель печенья, сухих готовых завтраков и других кондитерских изделий, покупает российскую компанию United Bakers, крупнейшую в стране на этом рынке. Сумма сделки не раскрывается. United Bakers, базирующаяся в Воронеже, выпускает продукцию под торговыми марками «Янтарь» и «Любятово» на 6 заводах, расположенных в Воронежской, Псковской, Тюменской, Владимирской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае. Китай в ближайшие годы займет второе место в мире по развитию туристической индустрии, говорится в материалах Всемирного совета по туризму и путешествиям. В 2007 году объем этого рынка в Китае увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил более 460 миллиардов долларов, что позволило стране выйти на четвертое место в мире после США, Японии и Германии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 50 копеек, на 16 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 86 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Иван Трефилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершаем программу нашим спортивным обзором. Со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Ну и главные новости, самые свежие новости, конечно, с открытого чемпионата Австралии по теннису. По-прежнему за счет временной разницы.
Да, совершенно верно. Это главное соревнование этой недели, да и следующей, поскольку турниры «Большого шлема», как и некоторые соревнования серии «Мастерс», продолжаются две недели. Итак, к этому часу завершены почти все поединки в одиночном разряде дня. Без сенсаций сегодня обошлось, сразу скажу. Жюстин Анен, первая сеянная в женском одиночном разряде, одержала победу из Бельгии, одержала победу над итальянкой Франческой Скьявоне 7-5, 6-4. На этом же первом корте или арене Рода Левера Елена Янкович из Сербии, третья ракетка соревнований, взяла верх над француженкой Виржини Розано 6-2, 4-6, 6-1. Чуть позже, уже в мужском разряде, второй сеянный испанец Рафаэль Надаль выиграл у француза Жиля Симона 7-5, 6-2, 6-3. На втором корте соревнование еще пока продолжается. Амели Морисмо, француженка, играет с Кейси Делакуа из Австралии.
И пока выигрывает.
А затем завершат программу дня в одиночном разряде Энди Родик из Соединенных Штатов Америки и немецкий спортсмен Филипп Кольшрайбер, который уже в этом сезоне выиграл один титул. Николай Давыденко вышел в четвертый круг, одержав победу над французом Марком Жикелем 6-3, 6-2, 6-3. Американка Серена Уильямс одержала победу над Викторией Азаренко из Белоруссии 6-3, 6-4. Мария Шарапова, номер 5 посева, одержала победу над своей соотечественницей Еленой Весниной 6-3, 6-0. Ришар Гаске, француз, выиграл у Игоря Андреева, россиянина. Вот потеря среди представительства российского в Австралии. В четырех партиях Гаске выиграл 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. Николь Вадишева из Чехии одержала победу над японкой Аису Гиямой 6-3, 6-4. Джови Фрицонга, француз, на которого, мне кажется, стоит обратить внимание в этом сезоне, одержал уверенную победу над Гильермо Гарсия Лопесом, испанцем, 6-3, 6-4, 6-2. Елена Дементьева вышла в четвертый круг также, одержав победу сегодня над Шахар Пейер из Израиля более чем уверенно 6-2, 6-0. А, кстати, продолжается еще один поединок в мужском одиночном разряде. Ярко Нияминина, финна, и Марди Фиша из Соединенных Штатов. Если не ошибаюсь, он еще не завершен.
Да, и Марди Фиш в нем одержал победу в первом сете.
Итак, Михаил Южный продолжает участие, выиграв сегодня удивительно легко у такого теннисиста несговорчивого, что ли, в спортивном смысле, хорвата Иво Карловича, 6-2, 6-4, 6-2, и Южный подтверждает, Марк, притязания свои, мы с вами уже это обсуждали, на как никогда успешное выступление, наверное, в своей карьере именно в этом сезоне. 6-2, 6-4, 6-2, повторю, одержал победу Михаил. И что еще остается? Поль-Анри Матье, француз, выиграл в пяти сетах. Это самый упорный поединок сегодня был. Что касается одиночных разрядов, выиграл Матье у Штефана Кубика из Австрии. 4-6, 7-6, 2-6, 7-5, 8-6. Вот такая диспозиция на кортах Мельбурна в рамках открытого чемпионата Австралии по теннису. И о других событиях, не менее важных, но менее громких, что ли, в Галле, в Германии, продолжается олимпийский отборочный турнир женских волейбольных команд. В группе А с одинаковым счетом 3-1 Сербия выиграла у Хорватии, а Россия у Румынии. Одержав таким образом по две победы, сборной России и Сербии вышли в полуфинал. В их матче третьего тура определится победитель группы. А Румыния завершила соревнование с одной победой, Хорватия потерпела три поражения. В группе Б Турция одержала победу над Голландией 3-1. Лидирует в этой группе сборная Польши. Две победы у команд Германии и Турции по одной. У сборной Голландии два поражения. Полуфиналисты от этой группы определятся в последнем туре. В 12-м туре групповых соревнований баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА одержал 10-ю победу. Уверенно лидирует в группе А. На сей раз армейский клуб в Каунасе с большим перевесом взял верх над местным Жальгирисом 88-60. То есть ЦСКА не проигрывает Жальгирису уже, наверное, лет 7-8.
Ну что ж, у нас помимо летних видов спорта все-таки есть о чем рассказать и зимних. Есть такие виды спорта, которые не очень популярны в целом мире, но пользуются фантастической популярностью в некоторых конкретных странах. Ну, например, хоккей с мячом или вот спидвей, вид спорта, который давно уже ожидает включения в олимпийскую программу, пока, впрочем, он в нее не включен. Ну, не исключено, что это случится рано или поздно, и скорее даже рано, чем поздно.
Ну, поскольку зимняя олимпийская программа расширяется.
Да, да, да. И у нас есть что рассказать о спидвее. Сегодня репортаж нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Определилась восьмерка российских мотогонщиков, если быть таким более точным, которые вместе со своими зарубежными коллегами в отборочных соревнованиях поборются за право участия в гран-при мирового первенства по как раз-таки ледовому спидвею. Ну а теперь слово коллеге Телину.
По итогам состоявшегося в Уфе финала личного чемпионата России по ледовому спидвею стали известны имена гонщиков, которые выступят на мировом первенстве. По регламенту это 8 лучших. Если учитывать то, что российские спортсмены-профессионалы традиционно сильнее своих зарубежных коллег-любителей, то можно с большой долей уверенности говорить о том, что накал борьбы на национальном первенстве был гораздо выше международного уровня. 18 сильнейших гонщиков из 65, начавших турнир в отборочных соревнованиях, боролись как за медали российского первенства, так и за путевки на личные и командные чемпионаты мира. Непредсказуемость – главное отличие соревнований в столице Башкортостана. Очень ровный и сильный состав финалистов чемпионата России предопределил острую и бескомпромиссную борьбу во всех заездах. Вот как, например, оценил гонки чемпион и призер мировых первенств в командном зачете Максим Захаров из Саранска.
Просто так сложилась гонка, что проигрывал буквально там мотоцикл, полмотоцикла. То есть в борьбе все
по чуть-чуть проигрывал.
В итоге Захаров довольствовался лишь 7-м местом. Но, тем не менее, программу минимум выполнил и в заветную восьмерку участников отборочных соревнований мирового гран-при все-таки попал. В первый день соревнований гонщик из Мордовии набрал 7 очков, хотя, как считает, мог бы и больше. В одном из заездов произошло столкновение его с Павлом Чайкой. Соревнования были остановлены, и, по мнению судей, виноват в этом был саранский гонщик. Был назначен перезаезд, из участия в котором Захаров был исключен.
Падения не было, было просто там, мы столкнулись с Павлом, с Чайкой, и я вытащил тюк, ударился об тюк, и судья решил, что я виновник остановки, то есть меня оттуда исключили. Я считаю, что несправедливо.
Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной настоящей спортивной злости саранского мотогонщика. Если в первый день соревнований он набрал только 7 очков, то во второй выиграл 2 заезда.
С итогами состоявшегося в Уфе финала личного чемпионата России по ледовому спидвею корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Ну, мы сказали о том, что география, конечно, этого вида спорта пока еще не столь велика для того, чтобы обратили внимание лидеры Международного олимпийского комитета, и спидвей был бы включен в программу зимних олимпийских игр. Но на примере того же бенди, о чем вы упомянули, Марк, возможно, в скором времени расширение этой географии произойдет, но достаточно сказать, что в хоккей с мячом, в русский хоккей уже играют не только в традиционных державах Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, но и в Канаде, в Венгрии, даже в такой экзотичной стране, как Монголия, допустим. Монголия участвует в одном из низших дивизионов в чемпионате мира по бенди. Так что, вас вполне вероятно, то же самое ожидает и такой интересный, причем интересный именно для россиян в большей степени сейчас вид спорта, как спидвей.
Ну и я хотел бы только добавить, есть некоторые события, которые сегодня должны произойти, на которые я бы обратил внимание наших слушателей. Во-первых, сегодня будет объявлен список игроков российской футбольной сборной, которые поедут на сбор вместе с Гусом Хиддингом в Анталию. Это во многом прояснит, кого Гус Хиддинг собирается использовать в подготовке к чемпионату Европы. И обращу наше внимание наших слушателей на интересное интервью в газете «Спортэкспресс», которое, большое интервью, которое дал бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевский. Там очень много интересного о том, как построена работа в этом самом популярном, наверное, в России футбольном клубе. Спасибо, Дмитрий. О спорте мы говорили с Дмитрием Морозовым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». С вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут в прямом эфире программа «Час прессы». Ее главная тема – закрытие отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Ведущий Виктор Резонков. Всего вам доброго и удачных выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.